В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился перед другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице. Все одно перед другим вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинство не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя. Везде блестящие эпизоды и нет торжественного, величавого течения всего целого. Везде усилия поднять доселе незамеченные факты и дать им огромное влияние, иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия. Наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения. И он привел себе на память стих, которым итальянец Альфьери в едком расположении своего духа попрекнул французов. «Все делают, ничего не знают, все знают, ничего не делают. Французы – вертопрахи, чем больше им отвишиваешь, тем меньше они тебе дают за это». Тоскливое расположение духа им овладело. Напрасно старался он развлекать себя, старался сойтись с людьми, которых уважал. Но не сошлась итальянская природа с французским элементом. Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты. На другой день нечего было и узнавать в нем. Далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли. А чувства итальянца были слишком сильны, чтобы встретить себе полный ответ в легкой природе. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уважении. И увидел он, наконец, что при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ей уже порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей. Везде полустрасти, и нет страстей. Все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки. Вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера. Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидать все в таком виде, или внутренние верные и свежие чувства итальянца было тому причиною, то или другое, только Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней, и он невольно выбирал глухие, отдаленные концы его. Только в одну еще итальянскую оперу заходил он. Там только как будто отдыхала душа его. И звуки родного языка теперь вырастали пред ним во всем могуществе и полноте. И стало представляться ему чаще забытая им Италия вдали, в каком-то манящем свете. С каждым днем зазывы ее становились слышнее, и он решился, наконец, писать к отцу, чтобы позволил ему возвратиться в Рим, что в Париже оставаться более он не видит для себя нужды. 2 месяца не получал он никакого ответа, ни даже обычных векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидал он терпеливо, зная капризный характер своего отца. Наконец, начало овладевать им беспокойство. Несколько раз на неделю наведывался к своему банкиру и всегда получал один и тот же ответ, что из Рима нет никаких известий. Отчаяние готово было вспыхнуть в душе его. Средства содержания уже давно у него все прекратились. Уже давно сделал он у банкира заем, но и эти деньги давно вышли. Давно уже он обедал, завтракал и жил кое-как в долг. Косо и неприятно начинали посматривать на него. И хоть бы от кого-нибудь из друзей какое-нибудь известие. Тут-то он сильно почувствовал свое одиночество. В беспокойном ожидании бродил он в этом надоевшем насмерть городе. Летом он был для него еще невыносимее. Все наездные толпы разлетелись по минеральным водам, по европейским гостиницам и дорогам. Призрак пустоты виделся во всем. Домы и улицы Парижа были несносны. Сады его томились сокрушительно между домов, палимых солнцем. Как убитый, останавливался он над Сеной, на грузном тяжелом мосту, на ее душной набережной, напрасно стараясь чем-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядеться. Тоска необъятная жрала его, и безыменный червь точил его сердце. Наконец, судьба над ним умилосердилась, и в один день банкир вручил ему письмо. Оно было от дяди, который извещал его, что старый князь уже не существует, что он может приехать распорядиться наследством, которое требует его личного присутствия, потому что расстроено сильно. В письме был тощий билет, едва доставший на дорогу и на расплату 1/4 доли долгов. Молодой князь не хотел медлить минуты, уговорил кое-как банкира отсрочить долг и взял место в курьерской карете. Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей. Вдвое суток он уже был в Марселе, не хотел отдохнуть часу и того же вечера пересел на пароход. Средиземное море показалось ему родным. Оно омывало берега его отчизны, и он посвежел уже, только глядя на одни бесконечные его волны. Трудно было изъяснить чувства, его обнявшие при виде первого итальянского города. Это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани. Никогда не видал он Генуи. Это играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедший на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку, треугольные маленькие площадки, и между ними как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров. Живописные кружевные покрывала женщин, чуть волнуемые теплым широко. Их твердые походки, звонкий говор в улицах, отворенные двери церквей, кадильный запах, несшийся оттуда. Все это дунуло на него чем-то далеким, минувшим. Он вспомнил, что уже много лет не был в церкви, потерявшей свое чистое, высокое значение в тех умных землях Европы, где он был. Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что. Молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желание молиться, что празднично было у него на душе, и молитва эта, верно, была лучшая. Словом, как прекрасную станцию унес он за собою Геную. В ней принял он первый поцелуй Италии. С таким же ясным чувством увидел он Ливорно, пустеющую Пизу, Флоренцию, слабо знаемую им прежде. Величаво глянул на него тяжелый граненый купол ее собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величие небольшого городка. Потом понесся через Апеннины, сопровождаемый тем же светлым расположением духа, и когда, наконец, после шестидневной дороги, показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол. О, сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их. Он оглядывал всякий холмик и отлогость. И вот уже, наконец, Понте-Молле, городские ворота. И вот обняла его красавица площадей Пьяцца дель Попола, глянул Монте-Пинчио с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже, как забилось его сердце! Витурин понесся по улице Корса, где когда-то ходил он с аббатом, невинный, простодушный, знавший только, что латинский язык есть отец итальянского. Вот предстали пред ним опять все домы, которые он знал наизусть. Палаццо Русполли с своим огромным кафе, Пьяцца Колонна, Палаццо Скьяра, Палаццо Дария. Наконец поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка Брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпошника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да ловчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице. Наконец карета остановилась перед величавым дворцом брамантовского стиля. Никого не было в нагих неубранных синях. На лестнице встретил его дряхлый дворецкий, потому что швейцар с своей булавой ушел по обыкновению в кафе, где проводил все время. Старик побежал отворять ставни и освещать мало-помалу старинные величественные залы. Грустное чувство овладело им. Чувство, понятное всякому приезжающему после нескольких лет отсутствия домой, когда все, что ни было, кажется еще старее, еще пустее, и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве. И чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительнее грусть, насылаемая им на сердце. Он прошел длинный ряд зал, оглянул кабинет и спальню, где еще не так давно старый владетель дворца засыпал в кровати под балдахином с кистями и гербом и потом выходил в шлафроке и туфлях в кабинет выпить стакан ослинного молока с намерением пополнить. Уборную, где он наряжался с утонченным старанием старой кокетки, и откуда отправлялся потом в коляске с своими лакеями на гулянье в виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, приезжавшую туда также прогуливаться. На столах и в ящиках видны были еще остатки румян, белил и всяких притираний, которыми молодил себя старик. Дворецкий объявил, что уже за 2 недели до смерти он принял было твердое намерение жениться и сделал нарочно консультацию с иностранными докторами, как поддержать с честью обязанности супруга. Но что в один день, сделавши 2 или 3 визита кардиналам и какому-то приору, он возвратился усталый домой, сел в кресло и умер смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнее, если бы он, по словам Дворецкого, догадался послать за 2 минуты прежде за своим духовником «Иль падре Бенвенутто». Все это слушал молодой князь, рассеянный, не принадлежа мыслью ни к чему. Отдохнувши от дороги и от странных впечатлений, он занялся своими делами. Его поразил страшный беспорядок их. Все, от малого до большого, было в бестолковом, запутанном виде. 4 бесконечные тяжбы за обвалившиеся дворцы и земли в Ферраре и Неаполе, совершенно опустошенные доходы за 3 года вперед, долги и нищенский недостаток среди великолепия. Вот что представилось глазам его. Старый князь был непонятное соединение скупости и пышности. Он держал огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кроме ливрей, и довольствовалась подаяниями иностранцев, приходивших смотреть галерею. При князе были егери, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближайшем кафе или остерии, болтая всякий вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь, всех егерей и охотников, и оставил одного только старика Дворецкого. Уничтожил почти вовсе конюшню, продав никогда не употреблявшихся лошадей, призвал адвокатов и распорядился своими тяжбами, по крайней мере, так, что из 4 составил 2, бросив остальные как вовсе бесполезные. Решился ограничить себя во всем и вести жизнь со всею строгостью экономии. Это было ему нетрудно сделать, потому что уже заблаговременно он привык ограничивать себя. Ему нетрудно было также отказаться от всякого сообщества с своим сословием, которое, впрочем, все состояло из 2-3 доживавших фамилий. Общество, воспитанного кое-как отголосками французского образования, до богача-банкира, собиравшего около себя круг иностранцев, до неприступных кардиналов, людей необщительных, черствых, уединенно проводивших время за карточной игрой в Тризетте, род дурачка, с своим камердинером или бродобреем. Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, не блестящей его наружностью и спятнанными темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок, где же огромный древний Рим? И потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью. И, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин, необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям. И уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром. В памяти его восстают колоссальные образы цезарей. Криками и плесками древней толпы поражается ухо. Но не так, как иностранец, преданный одному Титу, Ливию и Тациту, бегущий мимо всего к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город. Нет, он находил все равно прекрасным. Мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе. Дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоненных снизу громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью, ловчонкой перед пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц, темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах. Идиллия среди города, отдыхавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти беспрерывные внезапности, нежданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякий день новых и новых чудес. И останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим сумрачным величием. Из темного травертина были сложены его тяжелые несокрушимые стены. Вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз. Мраморными брусьями обложена была большая дверь. И окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством. Или как вдруг, нежданно, вместе с небольшой площадью, выглядывал картинный фонтан, обрызгивавшие себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени, как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини или летящим кверху обелиском или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темно-лазурном небе с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные создания Браманта, Баррамини, Сангала, Деляпорта, Виньолы, Бонаротти. И понял он, наконец, ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художество. Еще выше было духовное его наслаждение, когда он переносился во внутренность церквей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманные мысли, и выше их всех вознеслось бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства, зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевший почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучее создание кисти, уже не повторяющиеся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался, видимо, его вкус, залог которого уже хранился в душе его, и как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь девятнадцатого столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микеланджелов, низведшее к ремеслу искусство. Как низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно перед этой величавой мыслью украсить стены вековечным созданием кисти, перед этой прекрасной мыслью владельца дворца доставить себе вечный предмет наслаждения в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дрязга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором, входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движением души. Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившую человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойную модою, странным, непостижимым порождением XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль, не от того ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из храма, и храм уже не храм. Летучие мыши и злые духи обитают в нем.